добрый вечер, еще раз добрый вечер всем вам, мои дорогие. От меня, я стал быть, меня зовут Борис Алексеев, Николай Вичкот. Николай Вич, поздоровайтесь, пожалуйста, будьте добры, скажите здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте, дорогие.
Спасибо, Николай Вич, конечно.
Пожалуйста, Борис Васильевич.
Я знаю, что вы очень интеллигентный человек, Николай Вич. Единственное, что, значит, ну да, как всегда, джаз ровно в час, потом будет джаз ровно в два, четверга на пятницу. Ну, я не помню, я уже ничего не помню, Николай Ильич, какой год мы идем в эфире, 17-й? По-моему, 17-й, потому что 18 лет я ехал в Москву, значит, ну, нельзя сказать, что мы 19 лет.
Ну да.
Неудобно
как-то. Перед державами неудобно.
Да, да, да. Там прочтите, какие у нас...
Волны?
Волны, да, да. Я уже то, я сказал, что я ничего не помню.
Есть одна такая старенькая волна.
Старенькая.
Да. 73-82.
Очень старенькая.
Мегагерц.
Да, да,
73. Это на УКВ.
Так.
А новенькая? На FM.
Да.
Ну, она уже, правда, тоже уже с бородкой.
Так.
На FM 91,2
мегагерц. Спасибо, Николаевич, вы меня выручили. А то что-то с памятью моей стало, уже не помню.
Просто на затылке у вас глаз нет. А я все вижу.
Я не вижу, конечно. Что вас, друзья мои, сегодня ожидает? Я с конца начну. Значит, с конца всегда интереснее. Значит, вы знаете что? Скончался величайший музыкант, величайший Нил Хефти. Вот с двух до трех будет посвящено, передача будет посвящена Нилу Хефти. Вы услышите запись, которую Каунт Бейси сделал. Так сказать, афроамериканец, как нынче говорят, Каунт Бейси, и белый Нил Хефти.
Нил Хефти. Кстати, сейчас заставка связана.
Да, это его тема, да. Нил Хефти поставил звук второму оркестру Каунта Бейси. Это после, в 50-х годах у Бейси был второй оркестр. Вот он поставил звук. Представляете, что это значит для такого супергиганта поставить звук? И Нил Хефти больше никогда не менял. Каунт Бейси никогда больше не менял. И все мелодии, которые для него написал Нил Хефти, стали золотыми мелодиями в книге Каунта Бейси. Значит, с двух до трех... Нил Хефти, вы будете слушать Каунт Бейси, запись «Атомный взрыв», такой, знаете, времен Холодной войны. Ну, как раз «Атомный взрыв». Там взрыв, там в зале люди какие-то бегут, впереди Каунт Бейси улыбается. Вот такая вот. За эту запись Бейси получил, последний раз получил высшую награду. И Нил Хефти тоже получил высшую награду Академии, музыкальной академии. Далее, двигаемся у нас ближе к часу. Мы разыграем сегодня билеты на фестиваль губной гармошки. Такой фестиваль будет губной гармошки. Представляете, приехали губные гармонисты, будут играть блюзы. Сейчас блюзы, наверное, станут модными.
Вы в каком отделении будете? В первом, во втором?
В третьем. Я на бис вынесу.
Или вы в буфете будете играть?
Если вы мне дадите ту гармошку, которую я вам подарил, то я буду в третьем. Так, значит, губная гармошка. Мы будем разыгрывать. Это в ЦДХ будет фестиваль. А также мы разыграем с вами, ну, такую звезду советской эстрады. Звезду советской эстрады. Кто у нас там был? Звезда советской эстрады. Я пытаюсь вспомнить, но сейчас не помню. Честно говоря, вот так много было звезд, я уже забыл.
Особенно советская эстрада.
Советская эстрада, да. Но все вы знаете песни в ее исполнении. А сейчас первая часть. Это воспоминания Наума Каждана. Дело все в том, что 50 лет назад... В Ленинграде, тогда Ленинград назывался Ленинградом, а страна наша называлась СССР, первый в нашей стране был открыт джазовый клуб. Первый. Это было в Ленинграде. И президент Наум Каждан, он нынче, как вы догадываетесь, в стране джаза прозывает, в Нью-Йорке, стало быть, мы с ним побеседуем, он вспомнит, что, чего и как. И в перерывах будем слушать Биг Бенд под управлением. Да господи, что-то я все забыл, Биг Бенд. Так много я набрал всего, что запутался уже. Какие-то Биг Бенды, чего-то, что-то. Айда, иди еще.
Васильевич, главный номер телефона не забудь.
Да. СМС +7 985 970 45 45. Это наш телефон. Да, вот вспомнил я. Иосиф Ванштейн, господи боже мой, великий ленинградский биг-бенд. Опять же ленинградский, его потом разогнали. Но это все в истории вы услышите. Иосиф Ванштейну исполнилось 90 лет. Он скончался в Канаде. Ну вот такая сегодня программа. Давайте послушаем сейчас немножко Джо Пасс. Джо даст пасс Коле. Он поставит в эфир, а я вызову Нью-Йорк. Ну что же, у нас на проводе Нью-Йорк, Наум Каждан. Наум?
Да, доброй ночи,
добрый...
господа.
Спасибо вам. Ну, поздравляем, во-первых, вас с новым президентом, во-вторых, с тем, что вы в эфире «Эхо Москвы».
Да, спасибо. Я поздравляю вашего президента с его знаменательной речью. Мне
так.
Кажется, первой.
Ну, хорошо. Значит,
мы... Событий.
Да, друг друга мы поздравили. Наум, 50 лет исполнилось первому в СССР клубу джазовому, правильно?
Правильно, правильно.
Который был в Ленинграде, это я все старыми названиями говорю, да? И вы были президент этого клуба. Вы не можете вспомнить, как это все решалось? Кто это вообще решал? Ведь было тяжело открыть клуб, да тем более джазовый клуб. Кому он там джаз, музыка толстых нужна была?
Ну, если у вас хватит терпения, я коротко постараюсь рассказать вам, как это все происходило.
Все-таки вы были первыми, да?
Да, да, да. С легкой руки Валерия Семеновича Мысовского я стал президентом этого джазового клуба, хотя номинирован был Валерий Мысовский, но он отказался.
Так.
А возникло все это дело очень просто. Я работал в то время... в Кировском районе города Ленинграда, около Нарвских ворот, устраивал иногда танцы на заводе, где я работал.
Так.
И так я был, находился как бы в контакте с музыкантами.
Да.
С музыкантами джаза. А в то время, если на танцы приходил оркестр и еще приносили саксофон, даже не пользуясь им, то это было событие.
Да.
Ну, как бы то ни было, подружившись с музыкантами, вот возникла такая идея, как бы все-таки легально...
Регулярно, как бы, да?
Регулярно и легально начать существовать в то время, когда, которое называли временами разгибания саксофонов.
Да.
И еще даже такое было стихотворение небольшое. сегодня ты играешь джаз, а
ну
завтра...
Да, завтра родину продашь, да.
Это, я думаю, всем известно.
Это знаменитые стихи, да, частушки знаменитые, да.
Да, и как бы то ни было, я разговорился с секретарем комитета комсомола завода, где я работал. Ей понравилась эта идея, она сказала, пошли во дворец культуры Горького и попробуем там что-то сделать. Я сказал, это музыкальный клуб мы будем делать. Она говорит, да, вот нам хорошо иметь музыкальный клуб. Мы пришли в массовый отдел, начальником которого был Петр Ефимович по фамилии Ельцин.
Очень вот запомнились на всю жизнь, да.
Да, запомнил. И предложили ему вот эту идею. Ему это тоже понравилось. Во Дворце культуры Горького молодежного клуба никакого не было. И вот через некоторое время соорудили первое собрание, организовали первое собрание. Это был Валерий Мысовский, Аркадий Лескович и я. И пригласили много народу. На этом первом собрании выбрали актив клуба.
Так.
И выбрали меня президентом. На это же первое собрание пришел Алексей Баташов, который впоследствии стал большим джазовым деятелем в Москве и, можно сказать, в Союзе. Вот так организовался клуб. У меня есть в моем альбоме, который удалось вывести, есть заметка такая, таким бюрократическим языком написанная. Я могу ее прочесть вам.
Из газеты «Комсомолец Ленинграда»?
Нет, сочиненная мной.
А, так. Да, ну прочтите, конечно.
Для памяти. Значит... Рост интереса к джазу, трудности преодоления официального неверия в джазовую музыку, поиски широкой аудитории и желание внести свой вклад в дело становления джаза у нас в стране привели к организации первого в СССР Ленинградского клуба любителей джазовой музыки Д-58. Так. Инициаторами этого дела являлись Лескович, Мысовский и Каждан.
Так.
Клуб организовывался на базе Дворца культуры имени Горького. Здесь были проведены первые собрания, лекции, импровизационные сессии. Выработан первый устав клуба. Большую помощь в организации клуба оказал инструктор горкома ВЛКСМ.
Но это естественно, да.
Совский.
Да.
Единственный из официальных лиц, сразу поверивший в полезность начатого дела. В правление клуба вошли Юрченков, Лавровский, Савицкий, Фиертак, Мысовский, Лескович, Мемхис, Родионов, Шафранов,
так.
Каждан – председатель, Джесси Граник – секретарь.
Вы как в политбюро прям выбрали, 12 человек там.
Ну, тогда еще не считали, но вот видите... Совпало.
Но так получилось, случайно так получилось, да.
Да. А вот первую лекцию сделали в этом клубе, сделал Вадим Юрченков.
Так.
Сделал ее 23 ноября 1958 года.
О ком он там рассказывал?
Что-что?
О ком он рассказывал? О чем рассказывал?
Да, называлась лекция «История развития джаза с 1897 по 1930 годы».
Так.
Проходила она в малом зале, 9-й подъезд, 5-й этаж.
Да.
Видите, все задокументировано.
Ну да, бумажка – это великая вещь, да, я понимаю.
Да. Ну вот так клуб начал работать. Начал работать как музыкальный клуб. Когда же узнали, что это все-таки джазовый клуб, это была как бы своего рода разорвавшаяся бомба. Потому что по инициативе снизу вдруг в государстве начала появляться американская пропаганда. Джаз ведь считали американской пропагандой.
Ну да, я понимаю, да.
Это была инициатива снизу. Это был очень неприятный сюрприз для горкома и обкома. И такие секретари горкома и обкома, как Панов, Милонов, когда всячески постарались прибрать это дело все к рукам. Клуб в таком начальном виде, как это было во Дворце Горького, просуществовал недолго. И его перевели во Дворец культуры... имени Кирова.
Так.
По-моему, такой дворец культуры. Мраморный дворец, как бы он тогда назывался. И присоединили к клубу друзей, который возглавляла такой комсомольский функционер Рона Зеленова.
Так. Как вы всех запомнили замечательно?
Ну, вот стараясь, чтобы не наступил Альцгеймер.
Я понимаю, да.
Вот. И вот в этом клубе, молодежном клубе друзей, развернулась деятельность наша, которая тоже была через определенное время прекращена в связи, опять же, с очень большим уклоном в американскую пропаганду.
Так.
Но движение-то не прекратилось. Движение за создание и активность в джазовой сфере перешла уже в Ленинградский университет, перешла в Ленинградский электротехнический институт. И во всякие такие организации, которые как бы совершенно не, были не предназначены для того, чтобы принимать у себя и музыкантов, и джазовую музыку, но любители этого дела там имелись, и они все это дело пытались организовать. Хотя после того, как это дело где-то организовывалось, а тут же прикрывалось.
Ну, понятно.
Организовывалось в другом месте и, и перекочевывало по всему Ленинграду.
А вы в сады, в парке, в сады, в парке?
В сады, в парке.
Как партизан? Тогда...
Нет? Нет, еще тогда не перебирались, потому что это было начало, да, это было еще слишком рано.
Да.
Потом уже это молодежное кафе начало переходить. Потом уже, по примеру Москвы, начали участвовать наши оркестры, наши любители джаза, участвовать в джазовых фестивалях в Таллине и в Тарту. В Москве джазовый фестиваль. Ну, я могу буквально по датам приблизительно перелистывая вот этот альбом сказать, когда, что и где проходило. Вот, например.
Ну, да, да, Наум.
Но это, я
ладно,
думаю,
бог с ним. Это такие, да, маленькие детали, которые, может быть, интересны для исследователя. А мы просто спрашиваем, 50 лет вы были первыми. Hello?
Да, да, мы были первыми.
Мы были первыми. Я думаю, что... Вот в чем дело. Самое
замыслое. Кто первый слушает сейчас это ваше радио.
Да, и вспоминает.
Кстати, радио довольно-таки популярное здесь у нас в Америке.
Спасибо
тоже.
Вам. Спасибо вам, что вы нас слушаете. Спасибо вам большое. Наум, а скажите, пожалуйста, какие первые оркестры были в Ленинграде?
В Ленинграде?
Или же только-только Валерий Мысовский читал лекции, вы ставили пластинку
нет.
тому?
Оркестр это было основное, музыканты это было основное. И первый оркестр это был Диксиленд и квинтет Аркадия Лисковича.
Так.
Арнольда Лисковича, вернее, если официально. Вот. Эти два оркестра были первые, эти два оркестра начали вести концерты, а не просто играть на танцах. Эти оркестры участвовали, иллюстрировали лекции, которые читали Валерий Мысовский, Вадим Юрченков, Владимир Фейертак, Ефим Барбан. То есть хватало всех, и лекторов, и музыкантов, и много было еще неорганизованных музыкантов, но постепенно,
да.
Не просто, конечно, это все возникло на пустом месте.
Ну, это естественно.
Еще до клуба еще был оркестр Понаровского, был оркестр Милявского,
да.
Милевского. Оркестр Батхина,
да.
А уже во времена клуба большой оркестр Гакеля, и в конце концов появился оркестр Вайнштейна, который по своему уровню достиг, конечно, может быть сказать, мирового.
Да, я с вами согласен. Это, пожалуй, был лучший оркестр в истории нашей страны.
В истории, да.
Нашей
да,
страны, да, да, да.
Да,
да,
да. И вот, к сожалению, Иосиф Владимирович скончался здесь, в Канаде, но это был оркестр совершенно потрясающий, давший очень многих музыкантов, которые уже как бы свои школы устроили, в частности, Геннадий Гольштейн.
Это да.
В Ленинграде, я не знаю, откуда вещание идет, из Москвы или...
Из Москвы, но идет на Петербург, на Ленинград, он же Петербург, идет на Петербург также, да.
Ну вот там Геннадий Гольштейн, конечно, один из таких талантливейших музыкантов, который до сих пор продолжает работать, и у него много учеников, и мне приятно ему передать привет, если он слушает.
может быть, я не знаю. Спасибо большое. И долго...
Да? Если у вас есть пластинки, уж очень много мы разговариваем, если у вас есть пластинки, могли бы вы поставить какую-то запись оркестра Вайнштейна?
Вайнштейна. Сейчас давайте послушаем. Конечно, эта пластинка такая, знаете, его же не выпускают что-то, как его выжили из Ленинграда. Так были выпущены только, по-моему, 4 или 5 таких пластинок. Ленинградский апрельский завод выпустил. Давайте послушаем Вайнштейна. «Полуночный блюз» называется. Вот как раз 1:25, полуночный блюз. Шипит, но играет.
Я не буду уходить с телефона.
Да, не надо, да. Ленинградский оркестр Иосиф Вайнштейн. Наум Каждан у нас на проводе в Нью-Йорке. Наум, слезы у вас не капают?
Нет, слезы не капают.
Да.
Я, как говорится, имею возможность слушать джаз в больших количествах.
Так.
И даже не только слушать джаз, но и как бы участвовать в какой-то степени в его пропаганде. Когда я уехал, я начал делать конверты для пластинок для джазовых музыкантов здесь, в Нью-Йорке.
Uh-huh.
И сделал больше около 20 пластинок.
Так.
Не разных, не очень известных музыкантов и можно сказать, известных. Но Но с джазом не терял никаких, не терял контактов и встречал музыкантов, которые в свое время, пока я был еще в Советском Союзе, гастролировали там, и мы вспоминали, как говорится, минувшие дни.
Ну, я понимаю, да.
То есть джазовая жизнь здесь идет. И здесь идет джазовая жизнь не только, как говорится, среди американских музыкантов, но и иммигранты из Советского Союза, музыканты здесь тоже продолжают в какой-то степени собираться, работать, играть, слушать друг друга.
Так.
В частности, если это интересно.
Но вы не подскажете, кто там устроился сейчас?
Ну, самый знаменитый устройщик — это Валерий Пономарев.
Ну, это да, это классик, да, уже классик считается, да.
Да, он к вам приезжает, по-моему.
Может быть, вот. Может быть.
Я недавно его фотографировал в джазовом концертном зале здесь, в Нью-Йорке. Очень хорошо звучит оркестр, и солисты хорошо звучат. Такой самодеятельный оркестр, составленный из профессионалов.
Это хорошо звучит, самодеятельный оркестр, составленный из профессионалов. Да, простите, Наум, да.
Да, я объясню, почему. В частности, зубной врач играет, Марк Розен играет на барабане.
Так.
На барабанах.
Да.
И у него в клинике вот этот оркестр, большой оркестр, репетирует.
Так.
Под руководством Зорика Прицкера.
Так.
И иногда этот оркестр выступает.
Так. Перед пациентами?
Нет.
Нет.
Перед своими друзьями. Это хорошо, зубную боль лечить.
Ну, конечно. Конечно.
Да, но вот выступает оркестр. Есть здесь джазовый руководитель большого оркестра Левиновский из Москвы, который тоже иногда собирает оркестр и играют они. Так что русские люди, люди из России продолжают играть джаз в Америке.
Да, но не забывают, что, в общем-то, из России они приехали с джазом.
Они не забывают, но активно посещают американские джазовые концерты.
Ну, это я понимаю, я понимаю.
Вот, в частности, по-моему, 27 ноября будет выступать Дэйв Брубек здесь, в Blue Notes, в клубе.
Так.
Так что здесь идет
джазовая жизнь. Ну, кипит жизнь, я думаю, конечно.
Нет, не могу сказать, что кипит. Джаз, так, конечно, не настолько популярен.
Да.
Вот я сейчас, может быть, скажу парадокс, не настолько популярен, как в России, здесь.
Да.
Потому что здесь музыкальная культура, другие музыкальные направления настолько захватили эфир, телевидение, концертные залы и любителей, что для джаза осталось очень мало места, хотя все-таки свое место джаз продолжает держать, и когда проходят концерты, то залы переполнены. Конечно.
Но давайте вернемся к клубу. Сколько он просуществовал?
Конкретно клуб D58,
да,
просуществовал, я думаю, точно сказать невозможно, но я думаю, где-то в районе года.
Так.
Не больше.
Так.
Потом он был полностью съеден клубом друзей молодежи.
Ну, это естественно, да.
Да, и перешел на другие, как говорится, энтузиасты клуба перешли на другие площадки, как я уже говорил,
да,
в институты и во всякие другие дома культуры, стали общаться на джазовых фестивалях, и появились молодежные кафе, где джаз играли, и проводились джем-сессионы и так далее.
Ну, я понимаю. Вот Вероника нам пишет: а вы знали оркестр Горного института?
Нет.
Мой папа играл там с 53-го года.
Да, ну, да. Это очень... очень, очень интересно. Интересно, на чем папа играл. Если он играл на саксофоне, он наверняка был популярным человеком. В 1953 году увидеть саксофон — это уже было событие.
Я понимаю, конечно. Наум Каждан у нас на проводе из Нью-Йорка. Он вспоминает, как был открыт в СССР первый в нашей стране джазовый клуб. А вы помните... Алло?
Извините, я повторяю, что джазовый клуб был открыт как музыкальный клуб. Открыть джазовый клуб как джазовый клуб было в то время невозможно. Он был открыт именно как музыкальный клуб. И энтузиазм, с которым ринулась туда молодежь, заставил официальные власти поддержать его хотя бы в течение года.
Я понимаю. А вы помните потом, если я правильно вспоминаю... Был такой клуб «Промка», «Промка-операция», по-моему, да?
Да, во Дворце культуры «Промка-операции» на Петроградской стороне был клуб, и там вот оркестр Понаровского был такой джазовый. Ага. Но там был оркестр, но не джазовый клуб, там был молодежный клуб. Молодежные клубы расплодились после... Всемирного фестиваля молодежи и такой временной оттепели, которая там была. Вернее, у вас была.
У нас была. У нас оттепель все время происходит. Только сейчас ноябрь, вот зима наступает.
Но у нас плюс 17 сегодня.
Ну, завидую вам, Наум, ну что делать. А скажите, пожалуйста, вот тот диксилент, который первым появился, это ленинградский диксилент, он сегодня так, 50 лет, по-моему, буду праздновать в декабре, нет?
Да. Да, Вадим Юрченков, как говорится, был его идейный руководитель, а играли там, по памяти называю, Борис Лакшин, Усыскин, двое Колпашниковых, Саша и Валя. Вот уже, видите, вы меня похвалили, что я помню фамилии, не вспомнить мне все фамилии. Но ленинградский диксилент, он первый выпустил джазовую пластинку, по-моему, в Ленинграде. Как Георгий Васюточкин написал в статье о клубе где-то в середине 60-х годов. Если у вас есть эта запись, то хорошо бы ее...
Но это к 50-летию. Я в декабре хочу сделать передачу о них. Они там на одной стороне, по-моему, русские мелодии играли, такая, знаете, чтобы цензура не привязывалась. А на другой стороне новоорлеанские.
Я помню «Полюшка Поля». Обработали.
Да.
Сева Королев.
Я понимаю, да.
К сожалению, вот называешь фамилию...
Но это уже... Это уже... Да, я вас понимаю. Многие уже ушли, к сожалению. Но тем не менее, Наум, я желаю вам здоровья.
Спасибо
вам за то, что вы так интересно рассказали. Очень большое вам спасибо огромное. Если пойдете на Дэйв Брубека, тогда нам расскажите, я вас вызову, хоть расскажите. А если не пойдете, значит, сказать, я не пошел просто открыто, я послушал компакт.
Ну, если вашим слушателям понравится, о чем я болтал, как говорится, то я могу еще поговорить в следующий раз.
Да.
Вызывайте, когда у вас будет возможность. Я на пенсии, так что есть время.
Я прошу прощения, вы на американской пенсии?
Я на американской пенсии, у меня, я могу сказать вам откровенно, сколько пенсий от работы у меня пенсия от «Нью-Йорк Таймс».
Ну тогда, конечно.
И «Social Security».
Да, я понимаю.
Русскую пенсию мне не дают, мне даже не хотят прислать удостоверение блокадника, хотя я всю блокаду прожил в Ленинграде.
Странные, однако, нравы нынче. А вам... Паспорт российский не дали? Там сейчас в Нью-Йорке выдают российские паспорта?
Ну да, за 500 рублей. За 500 долларов, вернее.
Вот так вот. Так.
Сначала мы платили штраф за отказ от российского, от советского гражданства.
Да.
Теперь надо еще платить, чтобы паспорт получить.
Ну, купите в рамочку, повесьте в рамочку. Будет картина, называться «Я гражданин России».
Есть что повесить в 40 лет джазового клуба, который мы отмечали в американском консульстве в 1998 году. Я приезжал в Ленинград, я уж не помню. тогда были вручены Валерию Мысовскому, Владимиру Фейертагу и мне грамоты Виллиса Коновара.
Ну, замечательно. Я понимаю.
Америки, за джазовую деятельность.
Наум, спасибо вам большое.
Не за что. Будьте
значит,
здоровы, самое главное.
Как, да, конечно, уж дай бог. Как какие-то идеи возникнут, я вас буду вызывать в эфир, хорошо?
Да, пожалуйста. Всем привет еще раз.
Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо вам. Наум Каждан был у нас на проводе. Ну, давайте еще послушаем Иосифа Вайнштейна. Оркестр Иосифа Ванштейна. Я уж по-старому буду говорить. Ленинградский оркестр. Он работал в те годы, когда Ленинград был Ленинградом. А потом его разогнали. Приехал он в Москву. Они хотели получить статус... чтобы, так сказать, на зарплате сидели там в Ленинградском, от Ленинградской консерватории там выступали и прочее, и прочее. Выступали в театре эстрады. Шикарный был концерт у них, шикарный. Туда пришел, значит, союз композиторов в полном составе. Слушали их. Оркестр Ванштейна старался даже лучше, чем на этих записях. Они играли очень здорово. Через несколько дней в газете «Правда» появилась статья Дмитрия Дмитриевича, по-моему, Дмитрия Дмитриевича его звали, Кабалевского. Ну, второй том «Сумбур вместо музыки». Знаете, первый товарищ Сталин писал там в 30-х годах, второй товарищ Кабалевский писал. Но раз «Правда» так написала, то все, был закрыт путь для жизни оркестра Иосифа Ванштейна. Ребята разошлись, кто в оркестр радиотелевидения, кто куда разошлись. Так и закончилась эта судьба или история. Это величайшего действительно оркестра в истории нашей страны, Иосиф Ванштейн. Ванштейн уехал в Канаду, и где и скончался. Ему бы исполнилось 90 лет. Значит так, мы рассказываем... О, фестиваль губной гармошки, друзья мои, фестиваль губной гармошки. Это будет 12 ноября, 12 ноября, в среду, стало быть, в Центре искусств ЦДХ. Начало в 19.00. Как... Я никаких вопросов про гармошку, я ничего не знаю, Николай Викторович у нас знает. Может, он что-то задаст, какой-то вопрос. Я так сказал, задаст какой-то вопрос, может быть, а может быть, не задаст.
Да уж.
Да.
Надо было мне губную гармошку принести, дунуть и спросить.
Кто это играет? Это что за мелодия, да?
Какая фирма выпустила эту губную гармошку?
КДРовская. Рубль 50
стоил. Это я помню, где ты все цены называл на все инструменты.
Была такая у нас программа, действительно. Значит, СМС +7 985 970 45 45. Пожалуйста, друзья мои, на фестиваль губной гармошки. А потом мы еще будем разыгрывать попозже. Сначала разыграем гармошку, потом разыграем что-то другое. А, час 47, а давайте еще послушаем Иосифа Ванштейна. Муту Индиго прекрасно исполняет. Давайте слушать. Thank you. оркестр Иосифа Ванштейна. Значит, кто у нас идет на гармошку? Так, еще так, так, Стас. Стас, дорогой, два билета ваши, 7-916-582, а дальше бум-бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум, Стас. Зоя, 7-915-176, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, Зоя знает, что пум-пум-пум-пум – это цифры. Это я так передаю шифровки такие. Аня, но другая Аня у нас есть. Аня, у нас постоянно есть Аня, но она уже выиграла билет.
А это не постоянно.
Это не постоянно, Аня. Она уже выиграла билет у Нателлы. Так что, Аня, 7-951-531 и дальше тоже. Там-то два билета, Аня.
А вот еще, кстати, Алена вот прислала тоже.
Алена? Где Алена? Ну-ка.
Вот я поставил. Видите, Борис Васильевич?
Алена, да, хочу-харчу, написала. Алена, ну если... Девушка говорит, хочу, но разве мы...
Алена, 7-903-167.
903-167, а дальше, значит...
А дальше промолчи, Борис Васильевич.
Молчу, я пишу бум-бум-бум-бум. Два билета у Алены. А ну, дальше вы сами знаете, что приходите до 12 числа, 12 ноября, начало 19.00. Можете 12 прийти деньком. Секретариат, 14 этаж, снизу позвоните, скажете, здравствуйте, мы хотим бубную гармошку. Вам скажут, приходите. Каждый получает два билета. Стас, Зоя, девушки, я вам завидую, Аня и Алена. Я вас поздравляю и спасибо, что вы... Действительно, знаете, гармошка губная – удивительное изобретение. А Иосиф Ванштейн когда уехал? Нет, он там не играл. Он уехал... Когда он уехал? Господи, сейчас я вспомню. Когда я был последний раз в Ленинграде, лет, наверное, 18 тому. Ага, или 20. Вот он как раз... с каким-то удивительным оркестром. Даже я удивился, в чем дело. Он играл, знаете, битловскую музыку, такую, на гитарах, каких-то электрогитарах в ресторане он играл. Но я понимаю, что он держался, чтобы продержаться до выезда. Раньше оформляли долго. Ну вот, это было, да, лет 20 тому. Не знаю. Хорошо, что, поехали еще послушаем Иосифа Ванштейна. Ну, это Исаак Дунаевский. Мэри любит чудеса, Мэри любит небеса, если я не ошибаюсь. Оркестр Иосифа Ванштейна. Да. Напомните, к чей оркестр приехал в Россию из Харбина после войны? Олег Леонидович Лунстром после войны приехал. Он был у нас на передачах, записи есть. Надо будет как-нибудь при случае. Он по-китайски прекрасно говорил. Он замечательно по-китайски говорит. При случае надо будет дать в эфир. Ну что, давайте что? Ну, как раз у нас еще одна мелодия в исполнении оркестра Иосифа Ванштейна. Потом новости, а потом пойдем рассказом о Нил Хефте. Давайте.